Так, дорогие товарищи, Рустам Вахидов распечатал наконец.
Что с тобой?
Не надо тут вуду-культ осаждать, ваш среднеазиатский. Рустамыч, к вам вот не свисти.
Да Ронин на тебе не женится.
Тихо, тихо. Значит, Рустамыч, вопрос по теме, которую мы обсуждали в прошлом часе.
Не слышал.
Про экстремизм в интернете.
Так.
Обсуждали вещи, которые вас в интернете пугают, потому что генпрокуратура выступила с заявлением, что интернет и есть рассадник нетерпимости и так далее. Вот вы же много в интернете путешествуете, да, смотрите на все это, знакомитесь с новинками. Вот вас, Рустам, что пугает реально в интернете? Вот какая информация, какого рода, которая не забанена, не запрещена, вот свободно гуляет?
Не, ну чаще всего, понятно, это связано с какими-то националистическими настроениями, которые бродят в умах народа. Достаточно большое количество блогов существует откровенно националистической направленности, и ну, то, что люди там пропагандируют, с одной стороны, я понимаю, о чем идет речь. Да, люди ну, просто изливают ну, то, что накипело. Но вот все, как это обсасывается и подается, конечно, вызывает большие сомнения. Достаточно много. Я даже пытался несколько раз там вступиться в переписку. Ну, вот, у меня и ник-то такой, который не позволяет долго, в принципе, и жить-то на этом свете.
Вот,
а какой у тебя?
Гастарбайтер. Вот, поэтому, честно говоря, ну, вот это единственное, конечно, вызывает. Есть вещи, вот, ну, потому что ну, относиться к электронным СМИ и ко всему остальному развлекательному контенту, конечно, ну, надо спокойно абсолютно, да, потому что, ну, фильтровать, ну, в твоей голове должен быть установлен фаервол, вот, головной фаервол.
Ну, подскажите, в какую больницу вшивают? Ладно, давайте, Рустамыч, понятно, о чем мы сегодня-то мы говорим? Зачем вы так?
Ну, что это такое?
Самолеты?
Не свисти, денег не
да,
будет.
Да, самолеты.
Это не свист, это турбосвист.
Турбосвист. Я просто решил, так сказать, сделать подарок всей команде и рассказать сегодня о прекрасных самолетах. А какие вы знаете самолеты?
Прекрасные.
Полет с огоньком?
Да.
Вот недавно на ВДНХ тушку разломали.
Да, Ту-154, да. Было огромное количество постов в интернете от людей, которые буквально говорили о том, что на самом деле сломали там большую часть истории. Вот. И они пытаются добраться сейчас до ракеты, которая стоит. Но вроде ракету они хотят заменить на более новую, которая стоит там на стенде. Ну что, поговорим мы действительно о самолетах «Боинг». Честно говоря, думал, что это все-таки название какой-то аббревиатура, оказалась фамилия человека.
Пишется Боинг.
Да, Боинг, вот, а человека звали Уильям. Ну, то есть будем называть его кратко Уилл Боинг, да?
Угу. Наши Уилл? Будут?
Наших? Нет, наши будут, ну, так сказать, в параллельном курсе лететь. Не на встречных, а параллельных курсах на самолетах. На Ту, на Илах. Угу. Еще какие у нас самолеты есть? На Анах.
На Яках.
На Яках, на Сушках, на Миг.
У нас много марок.
Вот, ну что... Значит, что хочу сказать. Во-первых, родился он в 1881 году. Вот, и, в принципе, детство прошло. У него отец был лесопромышленником, заготавливал лес. В принципе, достаточно обеспеченная семья была. Ну, отправной точкой, все говорят, послужил 1903 год. Во-первых, в Соединенных Штатах произошел первый полет братьев Райт над одним из пляжей, вот, в Северной Каролине. И в этот же год Уильям Боинг, не закончив Йельский университет, в принципе, отправился в свободное плавание. Вот, отправился он в свободное плавание, переехал в Сиэтл и занялся, так же, как и его отец, лесопромышленным бизнесом, лесозаготовками. В то время это был второй по прибыльности и по объему бизнес, вообще после золотодобычи, которая вот активно там на Диком Западе развивалась, который приносил огромное количество денег. И уже буквально там через 5-6 лет он сколотил достаточно приличное состояние по тем временам, ну там за несколько сотен тысяч долларов. И стал одним из самых там уважаемых мужей в городе Сиэтл.
Мужей?
Мужей, ну, не знаю, ну, имеется в виду, ну, как...
Женихов?
Ну, как человек, да нет, ну, как человек.
Как
вот.
Мужчина.
И, ну, как мужчина, да. И, значит, происходит следующее. В 1909 году в Сиэтле проходит выставка. Вот, Аляска, Юкон, Тихий океан. И во время этой выставки жители западного побережья смогли наблюдать впервые небольшое летательное устройство. Им был небольшой дирижабль, который запускали на выставке. Собственно, после этого из Уильяма Боинга не получилось человека, который бы мог создать американский аналог IKEA. Вот, он решил почему-то, что его вот призвание — это вот все, что движется в небе. То есть облака... дирижабли, о самолетах он тогда еще, конечно, ну так, только наслышкой.
Ну, ваше призвание просто все, что движется. Сегодня Рустам Вахидов излагает историю компании «Боинг». Вот.
Ну и, собственно, человек-основателя.
Уилла.
Уилла.
Да. Занимался его папаша лесом, да?
И он тоже самое лесом. Накопил большое количество денег. В 1909 году увидел в воздухе дирижабль и загорелся тем, что связано с воздухоплаванием. Вот. Тут спустя вообще несколько месяцев в соседнем городке Джорджтауне проходят первые показательные полеты одного из пионеров американской авиации Гамильтона. Вот, и он приезжает туда, чтобы посмотреть. На самом деле он там потратил несколько недель для того, чтобы безуспешно попытаться забраться в кабину этого первого самолетика, на котором летал этот Гамильтон, чтобы ощутить на себе все прелести вот отрыва от земли и соответствующего потом обязательного приземления.
Может, ему надо было бейс-джампингом заняться?
Нет, ну, в общем, он безуспешно, как говорят летописцы, пытался забраться в самолет, но его все отталкивали. В общем, никто не хотел брать, как говорят, ну, моряки, женщину на борт. Вот, ну, в конце концов, он наблюдал все это действие Земли, и на самом деле все это для него кончилось удачно, потому что буквально в один из следующих полетов этот Гамильтон разбился. Вот, упал в речку его самолет, правда, он сам жив остался. Тут посмотрел, как все это догорает, но, в принципе, это...
В воде.
Никак не повлияло на его решимость, в конце концов, все-таки попасть в самолет. Правда, это случилось только в 1915 году. Он с одним из энтузиастов все-таки побывал в кабине одного из первых там летательных аппаратов, поднялся в воздух, приземлился и понял, что вот это его. После этого он отправляется обучаться в Лос-Анджелес, учиться, в принципе, тому, чтобы пилотировать самолет. Вот, и возвращается уже оттуда, накупленный на свои деньги, первым гидроплане.
О.
Вот, возвращается к себе, берет в аренду, покупает ангар небольшой, лодочный, на озере. Вот. И, собственно, что начинает делать? Сама конструкция этого гидроплана, она ему не нравилась.
Ну, вот, чем не нравилась?
Ну, просто не нравилась. Он посчитал, что вот и некрасиво он вот, как это, экстерьер, и интерьер его не устраивал, и, в принципе, какие-то, наверное, ну, конструкционные механизмы, которые были применены. В общем, он решил каким-то образом, собственно, тюнингом заняться этого гидроплана.
Угу.
Вот. В конце концов, он с одним из своих друзей вот, смог разработать конструкцию с абсолютно нового гидроплана. Вот, они собрали первые две модели и решили продать их военно-морским силам Соединенных Штатов Америки.
А вот сейчас,
не знаете, вот сейчас, если что-нибудь собрать, можно вооруженным силам Российской Федерации продать?
Ну, не знаю.
Что за страна такая, что можно взять и продать?
Не, ну это 1916 год.
А, ну, понимаю, да.
Вот. И, собственно, что? Он вложил по тем временам огромные деньги вообще. Больше 100 тысяч долларов из того состояния, которое он накопил, вот, собственно, в этот ангар в небольшую, как бы, небольшую мастерскую создав. Вот. Но военно-морские силы Соединенных Штатов отказались от этих двух гидропланов. Они решили, что они не такие уж и хорошие, как считает Уильям Боинг, и эти гидропланы отправились в Новую Зеландию. Вот, летали они в Новой Зеландии на островах, где, в принципе, занимались тем, что перевозили, ну, какие-то вещи там с одного уголка там в другой. Вот, что дальше происходит? Он не сдается, нанимает...
Кому?
Ну, и военно-морским силам, и дьяволу, вот, и банкнотам однодолларового образца. И в 1917 году, внимание, нанимает китайца. Китайцы. Уже тогда китайцы. Сейчас вот говорят, Airbus приступил к сборке своих самолетов в Китае.
Да.
Честно
это
говоря,
опасно.
Мне, да, надо же как-то маркировать будут эти самолеты на крыльях и на оперении Made in China, да. Вот, он нанимает китайца Цувонга, и они разрабатывают абсолютно...
Цувонг?
Да, Цувонг. Вот, и они, собственно, начинают разработку абсолютно нового самолетика. В этот момент, как раз в апреле 1917 года, Соединенные Штаты Америки, кстати, для меня это открытие, что они, оказывается, тоже вступили в Первую мировую войну.
Ну, у себя.
А с кем они воевали?
Ну, они у себя вступили.
А, просто вступили.
Да, ну вот в партию человек вступает, он же не обязательно присутствует на собрании, как бы, руководства высшего, правильно?
Ну, просто решили
там вступить. Вопросы решают, они вступили просто.
Ну, в общем, происходит, они разрабатывают достаточно успешную модель гидроплана с обозначением C, переименовывают свою компанию, она получает название Boeing Airplane and Company. Вот, уже эта модель проходит все испытания и принимается на вооружение военно-морских сил Соединенных Штатов Америки, и они получают свой первый заказ на 50 самолетов. Вот, причем...
Это много.
Много. Сумма контракта этого была, вот он вложил 100 тысяч долларов, да, в бизнес изначально, а сумма уже этого контракта была за 116 тысяч долларов. То есть человек, по большому счету, ну, уже оказался, ну, в небольшом, да и плюсе.
Ну да.
Вот. Но вот этот заказ, 50 самолетов, который на него свалился, он, конечно, там в несколько десятков раз превышал возможности, в которые вот этот небольшой ангар на берегу озера смог справиться. В общем, им пришлось нанимать огромное количество женщин, которые строчили из парусины, собственно говоря, крылья, как оказывается, были из парусины крылья.
Самолетом?
Самолетом.
Кому они строчили, да? Спрашивает Виктория.
Тогда я не так должна была спросить, если бы я спрашивала.
Но... А дальше вот еще одна для меня новость. Вот они, смотрите, в апреле 17 года вступили в Первую мировую войну.
А вышли?
А вышли уже 11 ноября 18 года. Вот, то есть достаточно быстро война Первая мировая.
Вы знаете, она примерно тогда и
действительно
закончилась. Да, я вам не говорил, старался вас не волновать. Так, ну разобрались, значит. Итак, Америка вышла из войны, наконец-то.
И тут, конечно, все военные заказы, которые размещало Министерство обороны, военно-морские силы, они перестали быть нужными, эти самолеты.
Вот. То есть заказали и не взяли обратно?
Нет, они заказали, выкупили всю партию, а дальше заказывать ничего не стали. В принципе, производство встало. Ему пришлось там из 350 человек уволить большее количество. То есть у него там осталось-то человек 50-60 всего. И, в принципе, компания оказалась на грани банкротства.
И все женщины, которые строчили.
Да, и все женщины, которые строчили парусину и раскраивали крылья, они, в принципе, были уволены.
Парусина. Кстати, парусиновые штаны.
На женщин уже не хватало.
Да.
Что случилось дальше? Спасителем Boeing Airplane Plan and Company стал мужчина Эдди Хаббард. Это был очень известный пилот.
Но не Рон.
Нет.
Не Эдди, Рон Хаббард.
Эдди Хаббард. Это был известный пилот Соединенных Штатов. И он был всесторонне развитым
человеком.
Короче, он был активным сторонником развития авиапочтового сообщения в Соединенных Штатах Америки. И что они сделали? Они в 2019 году встретились с Уильямом Боингом.
С Боингом.
Они встретились, и тот обрисовал ему перспективы, которые может открыть перед компанией отправление почты именно авиаперевозками. Ну, то есть доставка почтовых сообщений, бандеролей, больших ящиков, маленьких ящиков на самолетах из отдаленных уголков и разных уголков Соединенных Штатов Америки в другие разные отдаленные уголки Соединенных Штатов Америки и другие страны.
Вы про DHL сейчас рассказываете?
Нет. В общем, что они делают? Они берут... первый в истории Соединенных Штатов почтовый мешок
и строчат
мешок с 60 письмами и отправляется в свой первый полет.
Да.
Вот представляете,
и начинают разбрасывать
из Ванкувера
в Сиэтл. 60 письма. Первый мешок.
С 8 до 11. Сергей Стиллавин и его друзья. Слушайте на радио «Маяк».
Вы простите Колосову, Рустам, у нее одно ухо не работает. Как раз то, в которое вы говорите.
Вот, да. Ну, в общем, перевезли они первые 60 писем.
Да, по какой цене, интересно?
И этот перелет положил начало, собственно, почтовому авиасообщению во всем мире. То есть считается, что это был первый мешок с письмами, который был доставлен именно самолетом.
Что это какой год?
19-е.
В 19-м году?
Да, в 19-м.
Уже на Колчаковских фронтах.
Да, представляете?
Да.
Вот, через два месяца государственная служба US Post Office объявила...
Да, но это попозже. Так, дорогие товарищи, сегодня у нас в гостях Рустам Вахидов рассказывает о компании Boeing, о такой торговой марке.
У сказки.
Да. Сказка. Я вот сейчас с Колосовой каплями барсик смазал ухо. Ветеринарными специальными для белыми? Прочистки ушей. Белыми каплями, да, специальными. Барсик белые. Вот, смазал, сейчас она будет
поадекватнее
себя вести, да. Значит, сегодня компании Boeing занимался этот товарищ Уилл, да, лесом по наследству.
Слушай, а объясни мне только одно. Как человек, который занимался лесом, не физик, не химик, ничего, и конструировал самолет,
да,
его ничего не смутило?
Нет, он же нанимал людей, у него в команде были люди, которые именно занимались разработкой.
Он просто,
нет, ну хорошо,
как
а он-то что?
Девелопер.
Он просто вот хотел,
нет, он
хотел
инвестор.
Самолет.
Инвестор, да.
Инвестор очень хотел летать на собственных самолетах. Более того, ну, желание летать абсолютно не отбивало желание зарабатывать на этом деньги еще.
Да.
Вот, и вот как мы уже...
Погодите, на китайце мы остановились.
Да, Цу Вонг, который разработал одну из первых моделей его гидропланов. В общем, что происходит? В 2019 году они совершают, да, мы остановились, первую авиационную перевозку почты, мешка с 60 письмами. Совсем скоро правительство США и их почтовая служба выпускают распоряжение о том, что они начинают предоставлять новый вид услуг, как авиаперевозка, авиапочтовое сообщение между городами США. Вот. Но сначала, изначально, вот этот сервис авиаперевозок почты, он был в руках государства. И только спустя там несколько лет они объявили тендер на, собственно, авиапочтовые перевозки. Этот тендер выиграл Боинг со своим новым самолетом. Более того, он предложил самую низкую цену за доставку почты — $1.50 за один фунт. Собственно, полезной нагрузки. И его самолеты, собственно, стали летать. С этими бандеролями, да? Что там еще отправляют?
Ты только что про письма говорил.
Письма, бандероли.
Патроны.
Патроны отправляют. Вот. А эти экономические успехи, которые основывались вот на этом, да, государственном заказе и тендере, который они выиграли, позволили Боингу вкладывать достаточно большое количество денег в разработку новых моделей самолетов, уже более совершенных. Вот, собственно, он продолжал создавать и собственную авиаимперию. То есть, смотрите, как получилось. Он производил эти самолеты, создал компанию, которая, как называется, оператор, да, то есть, которая владела этими самолетами и выиграла тендер, да, на эти авиаперевозки. То есть он таким монополистом становился.
То есть только грузовые перевозки.
Почему смотрите, они людей-то да,
пока,
не возили?
Пока только грузовые перевозки. Вот, и компания с уставным капиталом, он объединился еще с другой компанией, с главой корпорации Pratt & Whitney. Это компания, которая должна быть известна технарям, в принципе, и всем известно, ее двигатели стоят на всех Боингах. И, собственно, даже на некоторых наших самолетах, на российских, стоят двигатели в некоторых комплектациях, я знаю, стоят двигатели Pratt & Whitney. Ну, более надежными, как они говорят, считаются. В общем, они объединились...
На Боингах стоит Pratt & Whitney.
Да. Они объединились с этим человеком, создали империю, которая...
Я слышал, знаешь, что про этот мотор?
Ну.
Что якобы на некоторых моделях Боинга эта штука в случае возгорания должна вообще откидываться от самолета.
Отстреливаться должна.
Да ты что?
Да, то есть он должен падать как бомба.
Ну, то есть из серии, что сначала, если система пожаротушения не срабатывает...
Потому что в крыльях-то танки, там же бензобак.
Бензобак.
В крыльях. Если двигатель горит, то значит и все крыло рванет. И вот если что, его бум, и он полетел. А потом, а самолет в итоге, а как же с балансировкой, если на один двигатель меньше получается, да?
Ведь? Не знаю, мужчина.
Не войдет в такой штопор.
Это такая сказка для меня, что просто...
Ты в гостях у сказки.
В общем, объединяются они с этим Pratt & Whitney, и там капитализация их компании за $1 миллион зашкаливает в 25-26 годах.
Это еще до депрессии.
Да, представляете, ну то есть огромное состояние вообще, то есть огромный конгломерат такой практически монопольный. Они присоединяют к себе безумного строителя вертолетов, который убежал из Советской России.
Безумный.
Сикорский. Вот, то есть эта компания тоже входит в их холдинг. Они присоединяют к этой компании нескольких мелких авиаперевозчиков. Вот, наступает Великая депрессия, 29-й, да, года. Но она практически абсолютно незаметно проходит для этой огромной компании. Вот, потому что для повышения надежности, то, что сейчас происходит на самом деле, абсолютно одинаковые вещи. Вот смотрите, Великая депрессия 29-го года и Великая экономическая депрессия, да, там, 2008 года. Что делает в Соединенных Штатах правительство? Они для того, чтобы повысить надежность...
Они инвестируют $700 миллиардов.
Они для того, чтобы повысить надежность этих авиаперевозок, авиадоставки почты, убирают с линий со всех мелких перевозчиков и заставляют их объединиться с крупными. А крупным авиаперевозчикам заставляют, собственно, купить вот эти маленькие компании, которые стояли на грани банкротства. Собственно, Великая депрессия пошла к огромному конгломерату Боинга только на пользу. То есть компания разрослась до абсолютно громадных размеров. Более того, они просто взяли и поделили между тремя большими компаниями всю территорию Соединенных Штатов.
Слушайте, а я все переживаю, а крылья-то у них еще все из брезента?
Да нет, ну крылья уже-то не из брезента.
Ну а что же вы перескочили-то такое важное?
Вот, ну смотрите.
Женщины отработали свое и пошли домой.
Ну так всегда.
Да. 1 июля 1931 года Боинг с одним из вот этих мелких авиаперевозчиков создает по-настоящему первую пассажирскую авиакомпанию, разрабатывает первую...
То есть кризис был на пользу Боинга, да, мы уже выяснили.
Да, и разрабатывает первым по-настоящему, как пишут, пассажирский лайнер. Лайнер с нумерацией 247. Именно в этом лайнере появилась, оказывается, вот эта первая семерка. Никогда не знал, что они запатентовали. То есть, если вы знаете, что все модели Боинга, ну, которые существуют, гражданских именно авиалайнеров, они начинаются с семерки. То есть там 707, 750, 700...
777 пунктов за один день.
777 пунктов за один день. И лайнер 777-й, Dreamliner, да, там вот, который у них должен... Вот,
а почему именно семерку?
Ну, я так понимаю, на удачу. Да, вот, это, вот она первая появилась в модели 247.
Удача Боингу очень нужна.
А для китайцев восьмерка.
Вот, этот первый самолет 247 смог принять на борт всего лишь 10 пассажиров. Свой первый рейс он совершил из Нью-Йорка в Сан-Франциско и летел туда 20 часов.
Бедные
я,
люди.
Я, честно говоря, не знаю, что это за расстояние, но я так предполагаю, что не очень много на самом деле, да? Вот. Более того, они еще и садились для дозаправки. То есть вот 20 часов в воздухе и на земле.
А поездом не прочь было?
Ну, все-таки авиаперевозки. А там, ну, знаете, как... Смотрите, как получилось, что самолет один, в конце концов, стоил, вот когда... Ну, мы сейчас дойдем до этого, да? Вот смотрите, они начали вот заниматься этими авиаперевозками. И в этот момент Боингу, уже сколько лет прошло, да, огромной империи, ему изменило вот это чутье, которое ему помогало все это время зарабатывать огромное количество денег. Одна из конкурирующих компаний, которая развозила также почту, но в другом сегменте...
А что они писали-то все? Что они все развозили-то, господи?
Я не написаки.
У них интернета не было?
Не было еще интернета. Вот. Одна из компаний-конкурентов, которая занималась также авиаперевозками, заказала, пыталась заказать у Боинга большую партию самолетов для перевозки именно своей тоже почты. Боинг-то своими самолетами перевозил. А Боинг все спускал это на тормозах, ну, как бы не давая возможности конкуренту подняться. И понимая, что в конце концов этот кусок может достаться ему. Что сделал конкурент? Он, наоборот, не стал сдуваться, а все деньги, которые, в принципе, они хотели отдать Боингу, они отдали другому человеку. Этим человеком стал Дональд Дуглас.
DC-10?
Да, и, собственно, именно вот на эти инвестиции, которые они дали этому человеку, появился легендарный DC-3 Дуглас, вот, который по параметрам превосходил самолеты Боинга, которые существовали на тот момент.
В чем?
Во всем. Ну, и технических параметров.
Стюардесс больше.
Весомо.
Вот, в принципе, эта компания и осталась единственным таким реальным конкурентом Боинга. Что дальше происходит? Власть меняется в Соединенных Штатах, да, вот сейчас тоже выборы, и власть поменяется. Давайте прикинем, что может произойти в Соединенных Штатах после смены Джорджа Буша в Белом доме, да, там на Маккейна или на Обаму. Смотрите, у них был президент Герберт Гувер. Он проигрывает выборы Рузвельту. И пришедшие в Белый дом демократы начинают расследование вот этих авиасамых перевозок. Мы помним, да, что огромный конгломерат из трех компаний, который производит собственные самолеты, себе
монополия.
Же монополия, сдает их в лизинг и перевозит на этих самолетах почту и людей. Они начинают, собственно говоря, антимонопольное расследование. Вот, привлекают в качестве свидетеля Уильяма Боинга ко всему этому делу. Вот, огромный скандал вспыхивает в Белом доме в Конгрессе. Это 1932 год. Вот. И они решают передать от частных авиакомпаний весь этот бизнес военной авиации. Передают его военной авиации. Но так как самолеты, которые состояли на вооружении военно-воздушных сил Соединенных Штатов, были достаточно плохие, то они буквально в первую неделю 10 самолетов потеряли с почтой. Ну, просто...
Это не вооружение плохие, это пилоты плохие.
Пилоты плохие.
Ну, а как потеряли-то? Летали, а тут вдруг раз и потеряли.
А может, стюардессы?
Закапайте еще под барсикой. Пару капель.
В общем, в конце концов, они, Конгресс, принимает поправку, которая запрещает компаниям, которые производят самолеты, заниматься, собственно,
извозом
и перевозом.
Да. Они... Это и есть извоз-перевоз.
Извоз-перевоз. Они начинают делить все эти компании.
Слушай, я запоминаю, ведь я в глазах вижу.
Они начинают делить эти все крупные конгломераты. Первую под этот нож... гильотинный попадает, собственно, компания Боинга. Компания делится на мелкие части. Остается компания, которая, собственно, занимается выпуском самолетов, выделяется компания, которая занимается авиационными перевозками. Но, в принципе, что происходит? Уильям Боинг теряет всякий вообще интерес, он находится в подавленном состоянии, продает все акции, которые у него только находились во всех предприятиях.
Это депрессняк.
Ну, депрессия, да. Продает это все, уединяется у себя на ферме и начинает заниматься... Как это? Я не знаю, как правильно лошадей разводить. Конезаводством начинает заниматься.
Конозаводчик.
Вот. И, в принципе, говорят,
что
одни из самых лучших лошадей, одним из самых лучших конезаводчиков он стал в свое время в Соединенных Штатах Америки.
Кто?
Сам Уильям Боинг.
Так ему надоело все.
Все надоело, он все бросил. И то есть дальше компании уже как акционеры появились, люди, которые управляют деньгами. И, в принципе, вот именно вот с этих годов...
А в каком году он свалил-то, парень?
Ну, это три... Смотрите.
То есть до войны еще?
В 1934 году. То есть до войны он уходит, остается компания, которая, в принципе, только занимается разработкой самолетов под его именем, да, вот. Что происходит дальше? Сначала Вторая мировая война. Он в 1956 году умер. Вот. Вторая мировая война. Понятное дело, что все нужды перепрофилируются производственной мощности под выпуск, собственно, военной продукции. Причем заводы как Дугласа, как и Боинга выпускают абсолютно одинаковые модели, то есть не конкурируют между собой там какими-то различными моделями. Становится на поток известный бомбардировщик Б-9, Б-29, да? Вот, суперкрепость, так называемая. Помните, говорили, летающие крепости американские?
Mm-hmm. Нет, я только про наши говорил, слышал, летающий танк.
Нет, а вот у них были летающие крепости.
Да?
Да, я и в книжках читал еще в школе, когда обучался. Вот, историческим всяким
наукам. Запрещенные какие-то книжки у вас были.
Да не, ну что вы говорите. Вот, причем ходят легенды, что все...
Диссидент?
Да нет. Что все заводы Боинга были накрыты специально... Это есть фотографии даже в интернете. Накрыты были специальной маскировочной сеткой, которую маскировали под обычный пригород. А на самом деле под этой маскировочной сеткой находились вот именно сборочные цеха, на которых собирались самолеты, чтобы защитить от налетов авиации. Правда, непонятно от какой авиации.
Мексиканской.
Мексиканской?
Вдруг туда повезут наркотики, а обратно решат бомбануть еще. Для отстрадки.
Ой, в общем, что после войны происходит? Понятное
что-то
дело.
Что-то я нить потеряла.
Да что вы, ну,
что нить-то?
Война.
Война. Война. Они кому как в Первую родная? Мировую
ты
вступили.
Мне с Мексикой
как в Первую
запутал.
Мировую вступили, так
слушайте,
во Вторую
она
мировую
не понимает,
вступили.
Да.
Я все
она не понимает.
Да, дело в том, что ухо связано с мозгом. Когда ухо не фурычит, мозг тоже отключается. Так.
Ну, что дальше? Война заканчивается, объем военных заказов иссякает. Вот, и компания начинает переориентироваться все-таки на рынок пассажирских перевозок уже. То есть пытается создать какой-то удобоваримый пассажирский лайнер. И все смотрят, в принципе, на реактивную уже авиацию. Сюда. Наши-то изначально они пытались военные модификации своих самолетов, бомбардировщиков переделать под гражданские нужды. Говорят, что наши конструкторы шли тоже по такому пути,
да,
что
да, да.
Некоторые наши бомбардировщики из серии там, Ту-104 был вот изначально бомбардировщиком, только потом его стали переделывать под пассажирский самолет.
Они да и 154-го тоже удобно выкидывать.
Бомбы?
Бомбы, да.
Ну вот насчет этого не могу. Реактивную турбину?
Да.
Турбину мистер Шмидт поставил, насколько я помню, первый. Это был первый реактивный военный самолет, да, мистер Шмидт?
Ну что, да. 109. Я тоже Шмайсер помню.
Нет, мистер Шмидт 109. Шмидт. Книжка же была такая гениальная.
Слушайте, у вас какие-то диссидентская литература, я чувствую, в изобилии была. Ну, погодите, вот война кончилась, заказы кончились.
Пытаются они переоборудовать.
Что-то мальчики как-то неуверенно
рассказывают. Да что вы, переоборудовать.
Да, просто половина не доходит.
Да нет, доходит.
Переоборудуют они один из десантных самолетов под нужды пассажирской авиации, ничего не получается. В конце концов останавливаются они, что все-таки надо реактивно разрабатывать какие-то системы.
Да.
Получают они из оккупированной немецкой Германии технологии.
Украли.
Строят он огромную трубу аэродинамическую, в которой начинают они продувать эти свои самолеты. Вот, и так...
Прокачивать
свои самолеты. Вот, строят легендарный в этой трубе, именно из этой трубы вылетает и легендарный бомбардировщик Б-52, который до сих пор, кстати, летает и бомбит, да? Чтобы кто не говорил про наши самолеты.
На радость людям.
Вот. В апреле 52-го года первый испытательный полет состоялся. Представляете, уже 50 с лишним лет самолет летает. Вот. Собственно, дальше что происходит? Появляется Б-707. Боинг 707, первый вот этот из серии этих лайнеров, который до сих пор существует. Он стал вообще одной из самых популярных моделей. Ну, там только популярнее, насколько я понимаю, Боинг 737.
Угу.
Вот, надеюсь, вы не на этом
это
самолете.
Популярный.
Вот. Что дальше происходит? Один самолет стоил порядка 7 миллионов долларов. Начинаются вот эти трансатлантические перелеты.
А дальше ничего не происходит.
Почему?
Рустам Вахит. Потому что время заканчивается у тебя.
Передышка.
Далее мужчине Вахидову еще несколько наших драгоценных мгновений для того, чтобы договорить про Боинг. Значит, пошла серия 707, да?
Первый, да.
Да, у Боинга.
Стал он лидером трансатлантических перелетов и включился в борьбу, которая закончилась полной победой авиации. В борьбу он включился
с кем? С поездами соревновались?
С океанскими лайнерами.
Лайнеры, в смысле корабли?
Корабли, которые перевозили людей. Знаете, как там простой просчет они привели, что за год...
Расчет.
Расчет.
Просчет, это когда...
Да, просчитались.
Да. А это расчет.
Да.
Что Boeing 707 перевозил за год больше пассажиров, чем за один рейс Queen Marie, которая стоила 30 миллионов долларов, а самолет стоил 7 миллионов долларов. Так более того, корабль еще и съедал огромное количество топлива.
Принципе, а сколько времени шел корабль?
Ну вот, ну, представьте, сколько трансатлантический переход длится. Я
переход
не знаю.
По дну?
Нет, я не знаю.
Если с заходом впадину в Марианскую, то совсем долго.
Нет, если вам навстречу не встретится никакой айсберг,
да.
То достаточно быстро.
Но все равно.
Но все равно долго.
Да, так.
Вот. Ну
доходчиво.
Что, 707 на долгое время стал бортом номер один в Соединенных Штатах вообще. И так называемым Air Force One. На нем летали практически все президенты. до последнего времени, до 80-х, пока на смену им не пришел 747-й Боинг, Верзила так называемый.
Это с головой такой?
Да, 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 огромный самолет летал, кстати, 4 двигателя, да, не 2, Сергей, 4.
Как у вас сегодня.
Так. Вот, и до последнего времени именно 747-й оставался крупнейшим пассажирским лайнером в мире до тех пор, пока Airbus не показал свой
A380. Но как-то они показали, он разлетает.
Летает,
уже.
И
летает?
Сингапурские авиалинии летают, и насколько я понимаю...
Куда? Ты летала на 380-м?
Ну, в Сингапур, по-моему. А как,
откуда вы летали?
Да, здрасте.
Откуда вы летали?
Не, когда, я не знаю. Аэробус это не то?
В другое ухо ей говорите.
Икарус 208.
Нет.
280, кстати, был, да.
Нет. А какой тогда аэробус?
Ну. Большой.
Ну, это я знаю.
Там тысяча человек летит. И два бильярдных стола.
Аэробус.
Нет. Аэробус. Просто, да, просто аэробус?
Нет, да, и шарик летает.
Ну, объясните тогда, потому что вы между собой... Понятно.
У меня сейчас капли кончились.
Ну что, помимо всего, помимо пассажирских грузоперевозок, разработки новых лайнеров, понятное дело, что Боинг внес огромный вклад в развитие космической индустрии и космических полетов. Там одними из первых они ракеты начали строить, там спутники отправлять, там, участвовали в разработке лунных программ. Собственно, сейчас участвуют в разработке, насколько я понимаю, системы противоракетной обороны, которая
вот в Чехии вот стоят.
Да, то, что нас пугают достаточно большие
деньги.
Нет,
они не нас пугают, они наоборот нас как-то...
Бодрят.
Бодрят. Успокаивают.
Насколько я знаю...
Этими ракетами.
Вот, на Боинге...
В прямом смысле.
На Боинге ставят лазерные пушки, эти самолеты.
На Боинге?
Да, на 747-е там какие-то испытания с лазерными пушками летают.
И зачем? Слепить пилотов, встречных пилотов?
Не знаю, ну чтобы радары, может быть, не работали.
Вот. А стелс кто сделал технологию?
Б, ну это же... Нет, ну это военный заказ, но бомбардировщики-то их.
Это
ну,
тоже Боинг?
Б, ну все, что с Б идет приставка...
Так
то
стелс
есть...
с буквы С начинается.
Какой Б?
Да нет, ну он же Б, там, допустим, и номер идет.
Ну,
стелс,
я не знаю, он Б или он, но...
Кто он Б?
Нет, стелс — это Боинг?
Конечно, Боинг.
Владимир Владимирович,
который сбили сербы как раз в 99-м году, да?
Мы им не мешаем, нет?
Самолет-невидимка. Вот, кстати, не рассказал ничего про невидимку-то.
Не, какая, ну а что, ну это тоже же обманка.
А что
такая большая?
Да?
Конечно, развели? Сбили же, что?
Сбили, действительно. Значит, Рустам Вахидов у нас излагал про Боинг. Не знаю, малыш, мне кажется, надо вот на следующий раз взять что-то потребительское такое.
Не, возьмем. Просто я знал, что вас эта тема интересует, просто решил
рассказать. Нет, ну, до сегодняшнего дня вообще не интересовало. Вообще ни разу.
Сергей Стилавин.